Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, в чат, как меня слышно, как звук. И я начну небольшого вступления. Дело в том, что у нас впереди 9 мая, вообще начинаются майские праздники. Это почти автоматически скрепно-шашлычный уикенд. То есть, в каком смысле скрепно, что это сама по себе некоторая традиция. Это традиция видеться с друзьями, с родными, близкими, выезжать на дачу, жарить шашлыки, пить пиво, вот, курить кальян и так далее. Курение вредит вашему здоровью, напоминаю вам об этом. Вот. И в основном это начало такого достаточно приятного, теплого летнего времени. Что касается парада, юбилея Победы, дело в том, что в этом году будет круглая дата, 80 лет до Дня Победы Советского Союза в годы Второй мировой войны. Было бы вообще неплохо помнить, о чем этот праздник, для чего этот праздник. Я, может быть, представитель, наверное, последнего поколения, которое общалось с ветеранами войны и общалось достаточно много. Еще в мое детство их было достаточно много, к сожалению, сейчас их мало, и с каждым днем становится все меньше и меньше, и это очень печально. Но единым, главным и основным рефреном было то, что война никогда больше. То есть война была самое страшное, самое экзистенциальное событие в жизни целого поколения. Оно очень сильно выбило из колеи это поколение. Оно вообще в принципе выбило поколение. И огромная часть людей, вот, например, мой дедушка, который прошел войну, был тяжело ранен, и последствия этого ранения долго оправлялся всю жизнь. Он не особенно любил говорить о войне. То есть для него это была неприятная тема, и на войне я ничего от него и не знал. Недавно стал этим интересоваться, его и на множестве разных сайтов была очень противоречивая информация. Я прошу прощения за свое сбивчивое повествование, просто речь идет о близком для меня человеке, его много лет уже нету, но тем не менее общение с ним для меня это, ну, важный период моего детства. Оттуда идет и интерес к истории, и все с этим связано. И, в общем, по-своему, мне очень не хватает моего дедушки. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что ему бы не понравилось то, что происходит сейчас. То есть, так, прошу прощения, я сейчас перезапущу трансляцию в Телеграм, потому что она подвисла, и мы продолжим. Буквально секундочку. Так, напишите, пожалуйста, кто слушает в Телеграме, слышно ли меня, как слышно, потому что у меня он говорит о том, что звук в Телеграм не транслируется. То есть он постоянно висит в статусе подключения. Итак, мы говорили о 9 мая, о предстоящем 9 мая. Дело в том, что нынешняя политическая трескотня, связанная с 9 мая, не имеет абсолютно никакого отношения исходно к этой скорбной дате, к этому скорбному юбилею. Это на самом деле просто праздник имени Владимира Путина и парад имени Владимира Путина. Долгое время 9 мая оно ассоциировалось исключительно с вот этими парадами на Красной площади. Я еще помню те времена, когда там катались танки «Армата» и было прочее бряцанье оружием. То есть исходно этот праздник не имел никакого отношения ко Второй мировой войне, кроме того, что там висела большая цифра 9. И сейчас этот праздник совсем потерял всякий свой смысл просто по причине того, что вся эта магия, все эти чудеса военного металлолома, они канули в небытие. То есть и это потеряло всякий смысл. И я полагаю, что на самом деле главное, то нас ждет по итогам, то, наверное, этот парад будет там в череде последних военных парадов на Красной площади. Ну, во всяком случае, мне хочется в это верить, что более после Владимира Путина никому не придет такая глупая идея, как бряцать оружием по Красной площади. То, наконец-то, уйдут поколения, которых этот военный металлолом приводит в безумное возбуждение. То исчезнет, наконец, эта иллюзия милитаристического угара, в которой мы живем там последние лет 10. В конце концов, на этот парад просто перестанут ходить и приезжать. То есть главное ведь на самом деле, главный фокус заключается в том, что приедут ли европейские лоялисты Владимира Путина на парад 9 мая или нет. Что один заболел, второй заболел, может быть, кто-то действительно заболел, может, и не заболел. Но на самом деле весь сакральный смысл 80-летия со дня победы над самым страшным злом, которое было вообще в истории человечества, именно в том, приедет ли какой-то избираемый халуй из Словакии или еще откуда-нибудь, и постоит ли на Красной площади рядом с нашим начальником. Все, больше магии у этого мероприятия нет никакой. И это не имеет никакого отношения ни ко Второй мировой войне, ни к победе, ни к чему такому. То есть это, если угодно, публичный день рождения Владимира Путина. Вот это его маленький приятный каприз, на котором он находится с какими-то не совсем понятными дедушками в медалях, которым должно быть, судя по их званиям и чинам, лет 150. И все. Вот, собственно, к чему и сводится весь этот праздник. Ну, еще пройти как бы с палочкой, с портретом дедушки. Да, исходно, наверное, это была хорошая идея, когда она была придумана журналистами, но сейчас она потеряла всякий свой смысл. Поэтому я думаю, что, наверное, лучшим образом провести это 9 мая можно только где-то за городом у мангала, потому что находиться в этот момент и смотреть уж совсем на какие-то жуткие непотребства под названием парады в малых городах, например, в Уфе это проводилось, в Казани, еще где-то, это совершенно бессмысленно. Вот. Второе, что я хотел бы отметить, и сейчас я, наверное, уже перейду к вопросам, это то, что неделя была какая-то вот такая, на удивление, никакая. То есть ничего особенного не произошло. И мой вчерашний выпуск о том, что США умывают руки, как один комментатор метил, это была история с тем евреем, который прощается, но не уходит. То есть, да, Соединенные Штаты умывают руки, но не умывают. Вот, как-то вот так, поэтому давайте пойдем по вопросам. Вот, тут уже очень много в чат писали, но тут идет какое-то такое личное общение, поэтому я гляну в Телеграм, есть ли там вопросы. А там вопросы, насколько мне известно, есть. Михаил. Здравствуйте, Ибрагим, привет из Находки. Не получается смотреть ваши стримы в прямом эфире, но всегда смотрю их в записи. Огромное спасибо. Хотел бы задать вам вопрос, чтобы порассуждать. В последнее время стал замечать очень много знакомых, которые поддерживают все происходящее и негативно отзываются о так называемом Западе, либералах, Навальном и прочем. Когда такое я слышал от пенсионеров и малообразованных личностях и прочих маргиналов, или наоборот, от чиновников, мне все было понятно. Но вот стал замечать такие мысли и высказывания среди людей средних лет с высшим образованием, достаточно часто бывших за границей. Что это? Так называемый табельный интеллект? Дорогой Михаил из Находки, большой вам привет. Часто я вспоминаю ваш замечательный город, особенно вспоминаю гостиницу «Надежда», в которой я прожил больше месяца. Теперь к вашему вопросу. На самом деле, здесь как бы несколько вопросов. Если мы говорим о людях с высшим образованием, то высшее образование, с моей точки зрения, потеряло всякий смысл, особенно в России. То есть, да, есть, наверное, где-то хорошее высшее образование, но в России плохое высшее образование, и высшее образование выполняет в себе две функции. Первая – это способ откосить от армии, а вторая функция высшего образования – это просто говорить всем, что у тебя есть высшее образование, потому что в старой памяти как бы считается, что человек с высшим образованием – это человек интеллигентный. Но я думаю, вы прекрасно понимаете, что это не так. Точнее, первая работа – это действительно высшее образование дает способ откосить от армии, не полностью, но дает. А второе, то есть высшее образование как критерий интеллигентного человека, с моей точки зрения, уже давно не работает, поскольку я знаю достаточно много гопников, и большей части из них есть высшее образование какого-нибудь захудалого, никому не нужного коммерческого вуза. Они в основном любят быть маркетологами, кем еще, специалистами по финансам и кредиту и так далее. То есть это самое распространенное высшее образование для людей, у которых отсутствует какое бы то ни было образование. Ну, образование, прежде всего, в голове. Это что касается людей с высшим образованием. Что касается людей средних лет. Что касается вообще людей, которые имеют такие достаточно ярко выраженные пропутинские взгляды. Дело в том, что, наверное, вот огромное количество людей в России можно объединить только вот по критерию их запроса. Какие у людей запросы, как они хотят жить, как они представляют себе свою жизнь, то есть, что они хотят. Это, на самом деле, такая достаточно хорошая оптика в плане оценки общества. То есть, кто к чему привык, то ничего слаще морковки в жизни не ел. А кому очень важно два раза в год летать в отпуск за границу. Понимаете, в России достаточно и тех, и других людей. Если мы говорим о пенсионерах, то почему огромная часть пенсионеров – это вот такая лояльная часть населения по отношению к начальству? Ну, во-первых, потому что, как правило, пенсионеры вообще, в принципе, лояльны к любой власти, потому что они устроены, что люди в старшем возрасте не очень настроены чего-то в своей жизни менять. Но есть и другая причина, что огромное количество российских пенсионеров ведь не себя отчасти, что им Путин пенсию платит. То есть это действительно поразительное явление, что Владимир Путин вот отрывает от себя краюху, чтобы поделиться с ними. Это же так воспринимается. На фоне того, как похабно к ним относилось советское государство и ельцинское государство, естественно, они вне себя отчасти, что их пенсия просто приходит по расписанию, что вот почтальон приходит по расписанию, если речь идет о глухой провинции, или на карточку пенсия приходит вовремя. Естественно, они вне себя отчасти, потому что планка их запроса очень низкая. Но это же ведь справедливо не только к людям старшего возраста, это вообще в принципе к людям справедливо. То есть, если у человека изначально нет высокого запроса, то чего ему хотеть от жизни, почему он должен хотеть какой-то другой власти. Его вполне устраивает то отношение, его вполне устраивает то отношение, которое к нему проявляет власть. То есть его все устраивает. Он даже не видит на самом деле, насколько презрительно на него смотрит начальство, то есть чиновничество. Поэтому да, как бы он лоялен. Во-первых, власть не выражает этого презрения публично. Раньше она достаточно, ну, нет-нет, да прорывается, это презрительное отношение у господ к плебеям. То есть мы все помним эти истории про то, что макарошки стоят всегда одинаково, государство не просило вас рожать, но сейчас мы слышим, что государство очень просит рожать. Но, тем не менее, это прорывается редко, и это не прорывается от первых лиц. То есть первые лица, речь не только ведь о Владимире Путине, там, не знаю, там, о спикере Госдумы, о председателе правительства, то есть они же тоже демонстрируют нужный и важный уровень лести по отношению к народу и уровень халуяжа по отношению к власти. То есть пока людям не плюешь в лицо вот публично, вроде как нормально. Ну, плюс российская власть заботится единственным и главным, она заботится собственным имиджем, поскольку все в Российской Федерации делается с целью поддержания имиджа власти. На нее работает огромное количество пиарщиков. Бюджет госпропаганды просто колоссальный. Но даже дело не только в бюджете госпропаганды. Дело в том, что российский президент, например, может членораздельно говорить несколько часов к ряду. Он говорит по 4 часа на своих прямых линиях. Я вот когда провожу прямые эфиры, мне приходится непрерывно говорить там больше 2 часов. Я прекрасно понимаю, что это непростой труд. Особенно непростой труд для там, мужчины старше там, 70 лет. Но, тем не менее, Владимир Путин может 2 слова связать. Это большое достижение для российской власти, поскольку долгое время российская власть не могла связать 2 слова. То есть можно вспомнить, как ужасно говорил Ельцин, как ужасно говорил Горбачев, как ронял челюсть Леонид Ильич Брежнев в свои поздние годы, как косноязычно изъяснялся Хрущев. То есть за чуть ли не век, ну, за 3/4 века в России появился человек, который может связать 2 слова. И это большое достижение. Да, это для нас небольшое достижение, для людей, которые умеют нормально разговаривать. Но для российской власти это гигантское достижение, потому что в основном на верхушке российской власти были люди, которые разговаривать по-русски не умели. Я не говорю о чудовищных акцентах, я просто говорю о чудовищной речи, дикции, произношении. А если мы говорим о Борисе Николаевиче, то это дирижирование оркестром и так далее. То есть имидж власти всегда в России был на дне. Нынешняя власть только и занимается поддержанием собственного имиджа. Другой важный фактор – это фактор изоляции. Россия становится с каждым днем все более и более изолированной страной. И тут работают как бы две силы и работают в унисон на поддержание этой изоляции. Это европейские страны, которые стремятся изолировать Россию и изолироваться от России, что бессмысленно. И это российская власть, которая пытается изолировать собственных граждан. Они очень по-разному пытаются изолировать свое народное население, точнее, российское народное население. Одни это делают, устанавливая некоторые препоны в получении виз, в выезде за границу и так далее. А российская власть просто информационно отрезает российское население любого источника информации, кроме вот официального. Таким образом, все работает по старой поговорке. Если долго говорить человеку, что он свинья, то он и захрюкает. Если долго говорить человеку, что Владимир Путин молодец, то он вам ответит политик, лидер и борец. То есть не может человек сопротивляться внешней среде, да и не хочет. Самое главное, что он не хочет сопротивляться воздействию внешней среды. Ведь среда, она же чудовищно давят, суета сует, как говорится. То есть мы вот такие мы животные, мы не можем сопротивляться внешней среде, мы не можем сопротивляться атмосферному давлению, температуре, влажности и так далее, как бы мы ни хотели. А власть в России, она создает вот эту информационную внешнюю среду, и ей очень тяжело сопротивляться, очень тяжело жить во внутренней миграции. Как человек, который полтора десятилетия жил в России вот в этом ощущении внутренней миграции, я прекрасно это понимаю. Когда все радуются незнамо чему, все наряжают детей в военную форму, а ты смотришь на это и думаешь, вы совсем что ли с глузду зыхали? Что происходит? Что в ваших головах? Вы что хотите? Вы хотите, чтобы вашего ребенка на куски разметало? Вы хотите, чтобы он хапнул такое же количество дерьма, которое хапнули ваши дедушки и бабушки? Вы не лучше для них жизни хотите? Вы вообще, как мы с вами, одного вида? Или все-таки может быть разного? И, понимаете, это очень некомфортная, очень некомфортный способ восприятия действительности, вот представленный мною. И долго находиться в нем невозможно. Поэтому, естественно, люди дрейфуют в сторону этого, ровно того, чего вы описали. Вот. Я уверен, что я многие факторы не перечислил. В принципе, они укладываются абсолютно в ту же логику. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Андрей Плотник. Здравствуйте, Андрей. Вопрос, Ибрагим. Добрый вечер. Как вы считаете, может, сейчас еще просто слишком рано, и мы просто не знаем, как бороться с режимами типа путинских граждан в обществе 21 века, пока, ну, граждане 21 века пока еще не знают методы такие? Я думаю, что тут ситуация немножко сложнее. Я думаю, дело в том, что общество вообще в принципе, это не только речь о российском обществе, ведь мы видим, что на Западе, в Европе существуют, ну, некоторые схожие авторитарные тенденции в своем масштабе. То есть все вот эти чудесные Орбаны, это же ведь тоже как бы тоже нечто нам до боли знакомое, что-то такое околоавторитарное, правда? И постепенно эти маргинальные силы, они становятся все популярнее и популярнее. АФД, там, Национальный фронт, Марин Ле Пен, вот вся вот эта еще до недавнего времени шушера. То есть те, кого воспринимали, ну, как очевидных политических маргиналов. Но они же сейчас набирают. То есть да, там АФД вроде как запретили, но это же совсем глупость. То есть если их запретили, значит власть, в общем, признала их значительное влияние. Почему такой процесс происходит? Почему происходит вот такой разворот? Это на самом деле большой интересный вопрос, и у меня нет на него ответа. То есть, с моей точки зрения, проблема в том, что не российское общество не научилось бороться с режимами типа путинских, а что режимы типа путинских с каждым днем становятся все эффективнее и эффективнее с точки зрения удержания власти. То есть они набирают, как бы они становятся более влиятельными. А почему? Вот, например, вчера, я не помню, по-моему, Максим Кац, да, выпустил видео, и он говорил, что он, собственно, ничего нового такого не сказал, но сказал интересную мысль, что авторитарные режимы, они гораздо терпимее относятся к человеческим бытовым свободам, чем режимы демократические, что авторитарные режимы, они же построены на имитации, на фикции, и вот эта имитация и фикция, она достаточно комфортна для людей. То есть людям удобно так жить, потому что если вот демократическая власть взялась за ваши гендеры, то от нее просто так не отвяжешься. В принципе, мысль, которую постоянно рефреном повторял Леонид Александрович на протяжении вот всего этого периода. То есть есть в этом рациональное зерно. Но что меня удивляет на самом деле, что вот этот авторитарный поворот, он гораздо, гораздо больше, чем просто общероссийский тренд. То есть, может быть, мы вступаем вот в какой-то такой очень мрачный период нашей истории. И Владимир Путин – это только начало. Теперь, ваше соображение насчет того, что гражданское общество еще не научилось с этим бороться. Дело в том, что гражданское общество, да и вообще общество в целом, не научилось работать тем потоком информации, который на нее хлынул. Потому что главное оружие Владимира Путина – это же ведь не дубинка. Главное оружие Владимира Путина – это Скобеева, Симонян и Соловьева. То есть именно помощью них поддерживается некоторый статус-кво. И это очень важный нюанс. А почему? Ну, потому что информационные рычаги, они в руках государства. Да, есть интернет, есть свободные СМИ, есть независимые СМИ, но государство просто сам по себе сильный игрок в поле информации. Во-первых, государство сильный игрок в поле информации просто по причине того, что люди, они отчасти стихийные этатисты. То есть они могут быть настроены на доверие к государству. И у них вот есть такое ощущение, что если это государственное, значит, это что-то надежное. То есть вот эта вот иллюзия надежности, которая исходит от государства. Это, вообще говоря, очень важно. То есть, особенно для людей старшего поколения. Почему они так верят телевизору? Потому что они убеждены, что на телевизор лишнее не пропустят, что на телевизоре показывают только проверенную, правильную, одобренную, честную информацию. Очень часто можно услышать от людей старшего поколения, что вот по телевизору сказали, значит, не соврали. То, что по телевизору в основном только и врут, это вообще мысль, она очевидно только тем людям, которые сами препарируют информацию. То есть огромное количество людей, точнее подавляющее большинство людей, не препарируют информацию. А у режимов типа путинских, у них, собственно, вот это есть информационная монополия. Это важная часть их власти, это фундамент их власти. И ваш вопрос, на самом деле, можно упростить до того, как человеку научиться работать с информацией. Потому что все-таки главная проблема – это отсутствие навыка хоть как-то препарировать информацию. И да, как только появится какой-то инструмент, который позволяет эффективно работать с информацией большому количеству людей, то есть появятся какие-то вот такие большие, эффективные, надежные инструменты обработки информации. Я не знаю, что это может быть, даже теории не представляю. Но это очень сильно поменяет. Потому что главная проблема – это неспособность людей отличать правду от лжи. Потому что фундамент путинской системы – это вранье. Она стоит на вранье, она пользуется враньем, и вранье – это ее главная скрепа. Притом оно врет всегда. Врать – это главная их скрепа. Итак, Алекс Буги, вы пропустили мой вопрос. Как вам предложение короновать Путина царем, как Бориса Годунова, и выдать Кириенко за дочь, как наследника, вернуть монархию? Вы знаете, дело в том, что монархия – это гораздо более почтенная традиция, чем традиция российской власти. Спасибо за донат. То есть монархия – это вообще целый огромный набор институтов. Это огромное количество ритуалов. Это вообще требует очень-очень мощной такой подготовки, гораздо более мощной, чем просто назначить какого-то чела царем. То есть монархия – это гораздо сложнее, чем мы можем себе это сейчас представить. Монархия – это не самодержавие. Виктор Соловьев. Ибрагим, хочу спросить, как вы относитесь к Георгию Константиновичу Жукову? Были ли у него амбиции на власть? С моей точки зрения, у него не было амбиций на власть. Его очень часто в них подозревали, но чего не было, того не было. Моя точка зрения базируется все-таки не просто вот на каком-то таком моем ощущении, а на том, что Георгий Константинович имел некоторую опцию для того, чтобы продвигаться по государственной службе, во всяком случае после смерти Сталина, потому что именно он сыграл решающую роль в аресте Берии и так далее. То есть, если бы у него были амбиции на власть, они бы проявились в 1953 году. Другое дело, что вот всю жизнь жил с этим клеймом человека, у которого есть властные амбиции. Но мне кажется, никаких властных амбиций у него не было. Теперь, какое может быть у меня отношение к Георгию Жукову? Дело в том, что я очень плохо понимаю военную историю, ну, вообще, как бы, более-менее в историю-то я понимаю и прекрасно себе представляю его решающую роль в битве за Москву, прекрасно себе представляю его старт карьеры, то есть Холхенгоу и так далее, то, как он начал служить под командованием Штерна, который, кто-то считает, что был гораздо более способный военачальник. Есть, во всяком случае, две такие полярные точки зрения. Первое. Жуков-мясник, который солдат не считал, и чуть ли не ему приписывают эту фразу про «бабы нарожают». Есть такая точка зрения на него. Есть, естественно, точка зрения другая, что действительно талантливый военачальник, способный человек. Ну, с этим сложно очень спорить, потому что в действительности, да, его главным, его достижением, с моей точки зрения, является вот победа в битве за Москву. То есть то, что он после 16 октября 1941 года смог все это собрать в кучу и дать отпор. Ну, кстати говоря, он же в Москву тоже не с неба упал, то есть он выехал туда с Ленинграда и как-то организовывал оборону Ленинграда. Вообще говоря, фактически с его именем и справедливо ассоциировать вот большое количество достижений в Великой Отечественной войне. Ну, не только с ним, там Рокоссовский, Василевский, эти фамилии известны, там Баграмян. То есть я думаю, что правда где-то посередине. Если говорить о личности, то действительно один из самых способных советских военачальников, который, кстати говоря, как и многие военачальники того времени, продвинулся-то в период гражданской войны. То есть это гражданская война и сформировала плеяду этих крутых ребят, таких self-made людей, которые сместили вот большое количество ничтожеств, которые занимали командные посты до них. То есть война началась вообще с Климента Ефремовича, с Семена Михайловича Буденного, там, с Кулика, Щеденко и прочих там сталинских лакеев. Но их же быстро всех повышибало. Единственный, кто вот остался более-менее из тех военачальников, которые были на первых этапах войны, это был Конев. И то известно, собственно, что Конева Сталин хотел под суд отдать. И только Жуков, собственно, спас задницу Коневу. Вообще просто спас его от расстрела, потому что Конев должен был по всем вообще параметрам повторить судьбу Дмитрия Павлова. Но его спасли. Но кроме него, собственно, никого не осталось из полководцев от начального этапа войны. Ну, потому что они были сборище каких-то импотентов. Все эти Ворошиловы и прочие. И вышли вперед действительно талантливые, способные люди, среди которых, наверное, можно отметить Жукова. Но в то же самое время Жуков – человек своего времени. Это сталинский военачальник. И воевал он как бы в этой логике. А в чем логика была этой войны? Что народу до хрена, и этим ресурсом надо пользоваться, надо разменивать его. Можно его разменивать бестолково, как ничтожество Ворошилов. Жители блокадного Ленинграда ведь должны сказать спасибо за свое положение именно Климент Ефремовичу Ворошилову и в меньшей степени, ну, Тимошенко. То есть это он довел фронт до такого состояния, что Ленинград оказался в блокаде. Это почти на 90% заслуга Климента Ефремовича. И вот такие военачальники, как Жуков, безусловно, стоят много выше, чем это чмо под названием Ворошилов, Будённый и так далее. Но воевать они могли только по-сталински, по-другому они воевать не могли. То есть воевать в современную войну с минимальными потерями – это не история, не про это. Поэтому я думаю, что вот как-то это вот так, во всяком случае, глазами не военного человека, для меня это выглядит так. Декстер Морган, здравствуйте. Здравствуйте, Ибрагим. В случае поражения Трамп на выборах на сегодняшний день, мы имели бы эскалацию или деэскалацию войны? Я думаю, что мы имели бы все то же самое, только без лишнего шоу. Уж не знаю, к чему привело это лишнее шоу. Наверное, ни к чему хорошему. Но мы бы находились ровно в той точке, в которой мы находимся, только вот без лишнего шума, без лишнего грохота, без лишнего тарарама. Я думаю так. То есть по существу, эффект от действий Дональда Трампа с точки зрения войны и ее эскалации равен нулю. Это на самом деле печально. Ну как нулю? Наверное, тот факт, что была приостановка поставок оружия, он, скорее всего, сыграл в минус, в ощутимый минус. Но я думаю, что все-таки по масштабам этой войны это было несущественно, поскольку там речь шла там несколько Орбан. А что вам по нраву, фон дер Ляйен или Бербок, или Калас? Вы знаете, я понимаю подоплеку вашего вопроса и прекрасно понимаю, что вы говорите, вы выбираете фамилии каких-то очевидных ничтожеств, но они мне никак, мне и Орбан никак. Я не живу в этих странах, я не могу оценить их эффект. Вот. Вопрос. Не может быть такое, что тут есть проблема поколения. Старое поколение не научилось критически осмыслять информацию, но новое поколение вынуждено будет становиться резистентным в интернете. Но, конечно, очень многое, на самом деле, оно как-то разрешится. Все наладится рано или поздно, более-менее плохо, вот говорила покойная Людмила Алексеева. То есть, да, когда брат-старпер нас покинет естественным образом, то многое, конечно, поменяется. Но, понимаете, дело же ведь не только, на самом деле, в поколенческом Я знаю большое количество людей солидного возраста, которые очень хорошо ориентируются в информации, способны критически осмыслять информацию. Дело, я бы сказал, не в поколенческом, дело в старперском. Если вот человек в своей голове исходно вот болен этим старперством, ведь, понимаете, есть огромное количество детишек, ностальгирующих по Советскому Союзу. Но это же казенная ностальгия, это же ложно. Есть даже специально какой-то такой термин, который означает ностальгию по тому, чего никогда не было с тобой. То есть, да, наверное, проблема в старперстве, но это старперство, оно не измеряется возрастом. Это старперство измеряется состоянием ума человека, как мне кажется. Вопрос. Как вы относитесь к концепции диктатуры обмана? Там была еще какая-то до нее, которая была жестче. Сегодня диктатура толерантнее и хитрее. Как думаете, что отличает диктатуру 20-го от 21-го века? Понимаете, дело в том, что сравнивать вообще политическую жизнь 20-го и 21-го века, в принципе, это ведь невозможно. То есть... Как вот мы можем сравнить вот американскую систему там первой половины 20 века? Она же как бы считалась и тогда демократической. Но можно ли назвать демократической политическую систему, где открытая расовая сегрегация? То есть с нашей точки зрения, даже с точки зрения такой авторитарной страны, как Россия, Америка начала 20 века – это вообще ужас, какая диктатура. То есть… Это совершенно ужасно. Поэтому в этом смысле не то, чтобы мы не можем сравнивать диктатуры 20 века с диктатурами 21 века. Даже не вполне понятно, как можно сравнить ныне демократические страны с диктатурами 20 века. То есть мне кажется, что нынешняя диктатура по типу российской, она и не идет ни в какое сравнение даже с самыми демократическими странами 20 века. Потому что, в общем, в 20 веке все было несколько строже, жестче, кровавее и больнее. Я уж не говорю о том, что диктатуры и занимали большую часть земного шара в 20 веке. 20 век – это пик диктатур. Хотя, казалось бы, был там и 19, и 18, и 17 век. Но в 19 веке все-таки государство не строило тоталитарные машины. То есть мы понимаем, да, что это тоталитарная система. Надо понимать, что никто из присутствующих не сталкивался с тоталитарным государством. Мы максимум жили в авторитарном государстве, но мы не жили в сталинском Советском Союзе, и не жили в Германии при Гитлере. Если кто-то и застал сталинский и Советский Союз, то в самом нежном возрасте, там, в возрасте там, 2-3 лет из присутствия. То есть в осознанном возрасте, во всяком случае, никто не смог столкнуться с тоталитарным государством. И естественно, мы не знаем, что такое государство тоталитарное. Наверное, профессор Ваньков, может быть, один из немногих людей в этом мире, который знает, что это такое, просто потому, что он был в Северной Корее. И Северная Корея – это тоталитарное государство. Но даже нынешняя Северная Корея – это гораздо более мягкая и либеральная система по сравнению с тем, что было еще в первой половине 20 века. Не то чтобы в азиатских диктатурах, а даже в некоторых вполне себе приличных стран. То есть нравы круто поменялись, вот я к этому. Теперь, насчет концепции диктатуры обмана. Вот все мое предисловие, оно же было к чему? Оно же было к тому, что жизнь так сложилась, что от года к году наша жизнь, она немножко гуманнее становится. Конечно, из сегодняшнего дня это звучит как издевательство, и после 24 февраля это звучит как издевательство, что мы в более гуманном мире стали жить. Но поверьте мне, это так. Вот большой такой нарастающий тренд на более гуманную жизнь. А степень гуманности нашей жизни можно измерить хотя бы тем, что в России желающим сдохнуть все-таки доплачивают несколько миллионов рублей. Понимаете? То есть, если ты не хочешь подыхать, можешь не подыхать. Твое право. Твое право, можешь уклониться. Никто, если вот никто не решил тебя взять в оборот, то будешь жить. А если ты решил пойти с гармошкой на амбразуру, то тебе хотя бы денег за это заплатят. А как-то до этого далось, что денег платить за это не обязательно. Это о чем говорит? Это говорит о росте стоимости человеческой жизни. В России очень сильно выросла цена человеческой жизни. Она выросла до 5 миллионов рублей. Это много. И несмотря на то, что это звучит как издевательство, это буквально так. Следовательно, что означает выросла цена человеческой жизни? Это означает, что уменьшилось количество неконтролируемого насилия. То есть насилие стало меньше. Опять же, прекрасно понимаю, что после 24 февраля это звучит как издевательство. Но, тем не менее, в долгую насилие стало меньше. Если насилие стало меньше, то как-то же надо управлять обществом. То есть как-то надо на него воздействовать. Поэтому, естественно, если физического насилия стало меньше, то насилие морального, наверное, стало больше. А что такое моральное насилие? Это вот такое намеренное прицельное вранье. Это обман трудящихся. И вот этот обман трудящихся, он поставлен на поток далеко не только в России, далеко не только вот информационной автократии обманывают трудящихся. То есть, понимаете, чем-то надо управлять. Как говорил, не знаю, говорил ли на самом деле, но ему приписывают эту фразу, Егор Гайдар, если колбасы нету в холодильнике, то она как минимум должна быть в телевизоре. Вот эта ментальная колбаса, она как минимум должна быть вот просто в телевизоре. Если нельзя огреть дубинкой гражданина на улице, то желательно его огреть пропагандой через экран. Понимаете, мало кто задумывается. Я вот как-то ехал в такси в прекрасном городе Самара, и там было утреннее шоу Соловьева. Тогда Соловьев был вегетарианский. Тогда он не просил ему налить стакан крови. Ну, точнее, просил, но тогда ему наливали полстакана крови. Я задумался. Вот я еду в такси. Утреннее шоу, там, 8 утра, что ли. Ну, согласитесь, что меньше всего в 8 утра хочется слушать истерику Соловьева. А он там орал на Анну Шафран. У него была такая соведущая, бедная женщина. Она каждое утро слушала, как орет Соловьев. И каждое утро в нее летели соловьевские слюни. Вот. Я задумался, а чё ты беснуешься? Чё ты на стуле ерзаешь, мужик? В конце концов, время 8 утра. Время 8 утра, а ты себя ведешь так, как будто тебе кочергу в задницу засунули раскаленную. Типа, ну ты же можешь делать все то, что ты делаешь, но без истерики. Вот эта опереточная истерика, она же как бы совершенно не обязательна. Потом меня как-то, знаете, осенило, то в самом деле, если нельзя избить человека на улице, то нужно хотя бы обругать его с экрана. То есть это такой способ насилия. И это насилие, оно из физического превращается более в моральное. Наверное, моральное насилие – это тоже плохо. Но все-таки физическое насилие – это немножко побольнее. Вот. Поэтому в действительности это тоже диктатура насилия. Просто это диктатура морального насилия. Иногда над здравым смыслом. Ибрагим, что вы думаете про блокаду Ленинграда? Знаете, единственное, то, чем мне вот эта история как-то вот на мне отпечаталась, это в детстве, лет, наверное, в 8 или в 9, я откопал книгу Олеся Адамовича и Даниила Гранина «Блокадная книга». Вот. Наверное, не стоит такие книжки читать в детстве. Но Я прочитал, и это навсегда отпечаталось в моем сознании, как что-то крайней степени экзистенциальное. И все, что я знаю о блокаде Ленинграда, это вот именно блокадная книга. То есть, ну да, понятно, что какие-то вот такие общие исторические вещи мне известны, но самое большое впечатление на меня, конечно, произвела блокадная книга. И, наверное, для тех, кто хочет повторить, вот надо читать с этого. Вот надо начинать с этого. Вот любой человек, который чего-то там хочет повторить, вот пусть почитает блокадную книгу. Это символ. Это самый масштабный символ этой войны. Ко всем вопросам о поддержке есть ответ. Политика – это футбол, и люди, как фанаты, будут за своих. И когда неправы, Путин плохой тренер, но не будут за ФРГ. Да, но я считаю, это разумное соображение. Фанатство, вот это то, что называется умным словом трейбализм, то есть тадность, такое, ну, трейбализм имеется в виду племенной уклад. Конечно, в людях это есть. Мы не так давно-то, вообще говоря, вышли из пещер, поэтому да, с вашим соображением я полностью согласен. А Владимир Веревкин, Рокоссовский намного более талантливый, чем Жуков, но в высших сферах уже политика подключается, его не могли признать лучшим из лучших. Ну, вообще говоря, да. Мне тоже кажется, что Константин Константинович Рокоссовский был гораздо более способный военачальник именно вот с точки зрения соотношения цена-качество, так сказать. А цена вообще на войне – это человеческие жизни. То есть, да, он более эффективно воевал, но я бы не сказал, что его там уж так прям не признали. То есть, ну, в действительности, парад победы – он шел от Жукова к Рокоссовскому. То есть один принимал от другого. Поэтому, да, я в целом-то с вами согласен. Так, Багим, вы считаете, что Вучич и Орбан популисты? А насчет Вучича не могу сказать. А Орбан, да, конечно, популист. В каком смысле популист? Ну, в том, что нынче вот практически все правые режимы, они ведут популистскую риторику. И, кстати, в слове «популизм» нет ничего плохого. То есть, ну, в каком смысле любой политик – популист. И это совсем не клеймо, просто вот это правый консервативный разворот, он, как правило, связан с популизмом, да, это правда. И вот это настойчивое желание писать против общего европейского ветра, это же, ну, достаточно эпатажное поведение. То есть, да, то, что он популист, это безусловно, поскольку огромное количество лозунгов, с которыми он избирался и с которыми его партия Фидес пришла к власти, это откровенно популистские лозунги. Но даже дело не в этом. Еще раз говорю, с моей точки зрения, это не оскорбление. Любой политик в той или иной степени популист. Это издержки профессий. Он скорее еще и эпатажный политик. То есть он, очевидно, ведет себя достаточно эпатажно по отношению к общеевропейской повестке. Но в каком-то смысле он вот задает тренд. То есть первый путинский ферштейр – это Орбан, но он первый, а за ним появился вот господин Фицо, тоже Путин ферштейр, АДГ, целая партия Путин ферштейров. И, естественно, большое количество политических спикеров используют вот этот ярлык «популист». Ну да, популист, но проблема-то не в этом. Проблема в том, что вот с самого 24 февраля бить себя пяткой в грудь за Путина, это, мне кажется, не совсем совпадает с интересами Венгрии. Подобного рода эпатажное поведение. Да, я понимаю, что очень зависимо от российского газа, все такое, но все-таки желательно жить в мире и согласии с той ассоциацией, в которой ты находишься. А Венгрия – это все-таки европейская страна. Вот. Поэтому, когда я вешаю вот этот вот лейбл популист, я скорее про вот этот вот неуместный эпатаж. Ольга, как вы относитесь к идее свободного общества, то есть минимально ограниченного государства в обществе и экономике, уменьшения бюрократии таких институтов, как Министерство образования и здравоохранения? Отношусь резко положительно. С моей точки зрения, в нашей жизни очень много государства. В нашей жизни очень много государства – это плохо. Почему это плохо? Потому что это государство достаточно плохого качества. То есть качество государственного управления на очень низком уровне. И при прочих равных, у нас же всегда считается, что есть вот такая ложная дихотомия, что если не государство, то этим никто не будет заниматься. Отнюдь. Частный бизнес решает множество проблем гораздо эффективнее, чем любое государство. Почему? Потому что частный бизнес кровно в этом заинтересован. И бизнесмен отвечает за это своей копейкой. Бюрократ за свои проекты отвечает казенной копейкой. Он не несет материальной ответственности. А значит, по определению, он в гораздо меньшей степени заинтересован в положительном результате. А уж что касается упразднения каких-то ветвей, то есть вот, завоевание второй половины 20 века – это социальное государство. То есть вот идея о том, что государство должно не только охранять и воевать, а еще оно должно учить, лечить и так далее. Прорывная идея для своего времени. Но любая идея устаревает. И во многом и эта идея сильно устарела. Потому что тогда, когда возникала идея о том, что государство должно еще учить и лечить, тогда мало кто себе представлял масштабную сферу услуг, в которой медицина будет не на уровне корпорации Bayer или корпорации Pfizer, а на уровне сети клиник «Добрый доктор». Все-таки это было не так распространено во второй половине 20 века, как сейчас. А сейчас мы видим очень такую простую дихотомию. Есть государственная поликлиника, в которую можно пойти и сдать анализы. А есть поликлиника, опять же, в кавычках скажу, «Добрый доктор», чтобы там не рекламировать никакую сеть. Эта сеть поликлиник, она там в пределах какого-нибудь одного региона. Ей управляет какой-то местный бизнесмен. И если мы попытаемся оценить качество услуги, а медицина – это все-таки услуга с точки зрения современной экономики, медицина – это все-таки сфера услуг, то уровень оказания услуги вот в этой платной клинике будет, скорее всего, выше, чем в государственной. Другое дело, что наше государство, оно всегда заботится тем, чтобы какой-то части населения не хватило денег на то, чтобы пойти в частную клинику. Оно будет очень усердно изымать из его кармана эти деньги, чтобы у него ни в коем случае не хватило денег на частную медицину. Оно будет изымать часть из его зарплаты, процентов 20, и строить вот то, что оно строит. Разного уровня качества, надо сказать. Не всегда плохого, да. Но очень часто не очень хорошего. И вот как-то вот так это работает. То есть, да, с моей точки зрения, минимальное государство – это более-менее назревшие идеи. Другое дело, что нельзя это делать вот с кондачка. То есть это очень постепенно одно должно замещать другим. Одно должно замещать другое. И, конечно, какое-то, безусловно, базовое государственное здравоохранение быть должно. Просто потому, что действительно есть множество людей, которые при любой стоимости медицинского обслуживания не смогут себе это позволить. И нельзя к ним относиться с точки зрения социал-дарвинизма. Не всегда люди виноваты в том, что у них нет денег. Не всегда те, у кого нет денег, это ленивые, это глупые, это пьяницы. В жизни происходит очень разное, и жизнь складывается очень по-разному. Поэтому, конечно, какое-то безусловное государство должно быть, но тут вы очень правильно сформулировали – минимальное государство. То есть чем его меньше, тем лучше. Вот. Вот как-то вот так я отношусь. Ибрагим, вопрос. Согласны ли вы, в принципе, война тоже уходит в прошлое, в том плане, что людей становится все меньше в развитых странах? Я не верю в войну роботов, а мобилизация уже невозможна. Вы знаете, было бы на самом деле круто, если бы среди всех войн остались только войны роботов. Да, я тоже так думаю, и во многом мы с вами смотрим одними глазами на этот мир, во всяком случае в этом вопросе. Но было бы прикольно, если бы вместо войны была компьютерная игра. Ведь на самом деле футбол – это же замена войны. То есть нужно разным странам как-то между собой выяснять отношения. Почему? Ну, потому что трайбализм, он вот заложен в людях. Так вот они устроены. Им очень важно, чтобы наша взяла вперед Россия, Уругвай, Бразилия, Украина, все что угодно, и вот это вот чувство сопричастности к племени, оно играет большое значение для очень многих людей. Вот. Почему война не заместилась полностью? Ну, потому что люди, они очень неравномерно развиты по всему миру, к сожалению. То есть, в каком плане? То если вы делаете хороших роботов, то ничто не мешает мне взять палку, пойти и дать вам физически по башке. Вот. Вот какая-то вот такая логика. То есть эта логика – это вот такая последняя отдушина варвара, последняя отдушина неграмотного, неотесанного, необразованного человека. И, к сожалению, это будет всегда. То есть всегда у кого-то будет последний аргумент, вот, последний крик отчаяния. Зато я пойду, убью кого-то и заберу у него все. Вот такая логика может быть, понимаете? Эту логику может разделять большое количество людей, к сожалению. Всегда, точнее, будут люди, которые вот будут приходить к вот этой точке отчаяния, когда они ни в чем не могут продемонстрировать свою конкурентоспособность, кроме как пойти и кому-то навредить, и кого-то убить, и у кого-то что-то отобрать. Это тоже, наверное, часть человеческой природы. Мы относимся к этому проявлению человеческой природы презрительно и справедливо презрительно, но огромное количество людей называют это патриотизм. То есть они считают патриотичным пойти и убить соседа. Вот. Или делают вид, что так считают. И есть большое количество людей, которые в это искренне верят. То есть они действительно считают, то их способность пойти и убить соседа – это патриотизм. Это очень странное представление. Но это представление, оно вот как будто с нами всегда. И никуда от него не деться. Вот. Владимир Веревкин. Россия до этого очень далеко, но речь шла о минимальном государстве. Среднему россиянину никак не объяснить, как все вообще, все образование и медицина могут быть исключительно частными. Будут резко против. Не находите? Нахожу. Я думаю, да. Вот. Но, понимаете, что касается россиян и их загадочных взаимоотношений с государством, они же немножко двояко работают. В каком смысле? С одной стороны, в глазах россиян авторитет государства достаточно высок. С другой стороны, высокое недоверие. То есть, в каком смысле? Даже не недоверие, скажу иначе, настороженное отношение. Россияне очень настороженно относятся к собственному государству. Это правда так. То есть стоит только вот вспомнить эту шумиху насчет страха заморозки вкладов. Люди вот боятся. Почему они боятся? А потому что не доверяют государству. Потому что считают, что государство обязательно обманет, обязательно залезет в карман и так далее. То есть я думаю так, что вопрос всегда в цене. То есть если это людям будет доступно, они будут этим пользоваться. И чем более они будут финансово независимы от социальных подачек государства, тем больше они это будут воспринимать как должное. Вот в конце концов, россияне за последние там 3-4 года открыли для себя достав. Они ушли из торговых центров и стали заказывать все через интернет. Да, это те самые россияне, которые вот такие ригидные, такие консервативные, такие стихийные татисты. Если у людей появится возможность лечиться и учиться за деньги, то я думаю, они так и будут делать. Вопрос всегда кошелька. Россияне против частного, когда у них не хватает на это частное денег. Они вообще вполне себе вот такие стихийные капиталисты. И там, где капитализм им удобен и приятен, они, естественно, обращаются к нему. Понимаете, ведь на самом деле мы сейчас видим, что у нас вот умирают торговые центры и расцветают как бы маркетплейсы, интернет-маркетплейсы. И нормально, те же россияне заходят, заказывают, идут и выбирают. Это делают все, этим пользуются. Моя пенсионерка – мама, моя мама – пенсионерка. Этим пользуются люди самых разных возрастов. Ничего, нормально. Что мешает им пойти и лечиться? Мешает только одно – кошелек. И у кого кошелек худоват, тот, конечно, как бы ратует за государственную медицину. Но государство, в свою очередь, ему помогает и поддерживает его кошелек в прилично худом состоянии, держит его без денег, чтобы он и не думал о том, что он может учиться или лечиться на платной основе. Вот, я думаю, как-то так. Вопрос. Латынина и некоторые другие отмечают, что сегодня кризисы во многом из-за системы «один человек, один голос», когда возникает охлократия. Согласны ли вы, что нужна альтернатива этой системе? Но в теории, может, это даже звучит хорошо. Вопрос всегда один. Судьи кто? Понимаете, если эти судьи – это Латынина, то нет, спасибо. То есть, если Латынина будет определять, кто Охлос, а кто Демос, вот я Охлос. Я Охлос по пониманию Юлии Леонидовны Латыниной. И там я и останусь. Вот. Если Евтушенко против колхозов, то я за. Вот как-то вот так это звучит. То есть демократия – ужасный общественный строй. Я прекрасно могу оценить прелести демократии по тому количеству гопников, которые ходят у меня под окном. Я прекрасно понимаю, что их голос и мой голос – это один и тот же голос. Другое дело, что я себя не склонен считать пупом земли, и тем более не склонен считать, что кто-то должен причислять, разделять людей на сорта. Понимаете? То есть, по мне, это как-то неприлично. Вот сама формулировка идеи того, что мы будем делить людей на сорта, это не очень правильно. Ну, это как-то диковато. Потому что если мы разделяем людей на сорта, то почему бы тогда не разделять их по другим поводам на сорта? Почему бы не вводить другие дискриминационные меры? Ведь, понимаете, на самом деле вот все гигантская часть тех благ, которыми мы пользуемся, это продукт того, что дискриминация была преодолена. Потому что наличие любой дискриминации, абсолютно любой, позитивная это дискриминация или негативная дискриминация, это всегда шаг назад. Потому что никто не может определить, кого правильно дискриминировать. У нас есть очень простой критерий дискриминации. Этот критерий дискриминации называется Уголовный кодекс. Вот там написано, действие, за которое человек подвергается этой дискриминации, то есть отправляется в тюрьму, под домашний арест, платит штраф, там участвует в исправительных работах, ну, не только уголовный, но и административный кодекс. Вот в этих двух бумажках написаны все критерии дискриминации. Вводить большее количество критериев дискриминации, с моей точки зрения, нелогично. И вообще дискриминировать людей, по возможности старайтесь не дискриминировать людей. В этом нет ничего хорошего. Потому что, конечно, некоторых людей было бы желательно дискриминировать, но судьи – это кто? Нужно понимать, что исторически государство развивалось как государство бедных людей. Оно нужно было для создания элиты и устойчивого накопления богатства. Сегодня люди уже не такие нищие. А как бы постфактум такое логическое построение, наверное, в нем что-то есть. Но эти государства, они не создавались ради чего-то, как и все, что было в нашей истории. То есть так может создаться ощущение, что история имеет какой-то вот такой осмысленный характер. Человеческая история – штука вообще не очень осмысленная. И совершенно непонятно, почему создалось одно и не создалось другое. Вот. То есть я не вижу, во всяком случае, это мой такой взгляд на историю, что история устроена, что в ней есть какой-то замысел. Видите, вот я не вижу этого замысла. И при всем желании я не могу его увидеть. Есть какие-то очень длительные процессы. Ну вот, например, я приводил вот, недавно в пример вот, глобальную гуманизацию. Но никто же не говорит, что этот процесс абсолютен. Понимаете, важно помнить, что всегда есть парадокс индейки Дня Благодарения. Что индейка до Дня Благодарения искренне убеждена, что хозяин, который ее кормит, поет, держит в тепле, что он искренне ее любит, ее жизнь со дня на день будет только лучше и лучше. Но в какой-то определенный момент фермер приходит в курятник своей индейки и с помощью ножа раз и навсегда доказывает ей непродуктивность построения тенденции в бесконечность. Понимаете, вот построение этих ложных закономерностей. Да, но тем не менее, сейчас, пока фермер не пришел ко мне с ножом, я вот констатирую, я вот как та индюшка, может быть, тупая индюшка, констатирую тот факт, что вот мы как-то в длинную гуманизируемся. Вот. Потому что мне прекрасно известно, что еще было в первой половине прошлого века, и вполне понятно, насколько в гуманном обществе мы живем. Поэтому, может быть, даже этот тренд, он когда-нибудь изменится на 180 градусов. Вполне могу допустить. Конечно, не хотелось бы, по понятным причинам. Вот. И исходя из этого, я не вижу никакого большого уже замысла. То есть государства развивались не для чего-то, а потому что. Почему потому что? Потому что есть сильные люди, способные подавлять слабых людей. Потому что эти сильные люди могут группироваться для того, чтобы подавлять этих слабых людей. Потому что человеку не чужда эксплуатация людей, потому что человеку не чужды какие-то вот сложные ментальные построения. Понимаете, ведь на самом деле, почему государство нам навязывает вот этот ложный трепет к гимну, гербу, флагу? Слушайте, вот эта трехцветная тряпка во мне не вызывает вообще никаких ощущений, честное слово. А весьма сомнительное произведение Сергея Михалкова и Эль-Регистана тоже во мне не вызывает Никаких эмоций. У меня ничего не вздрагивает, не переворачивается от слов. Россия священная, наша держава, Россия любимая, наша страна. Вот никаких чувств у меня это не вызывает. Мне даже вставать не хочется, понимаете? Вот когда я слышу эти стихи Михалкова, вот мне, честно, попу от стула отрывать не очень хочется. Я думаю, что если бы я жил в любой другой стране, наверное, меня посещали примерно те же чувства. Но как-то же людям вот навязано с самого детства, что вот от вот сомнительного произведения Михалкова или Дагестана ты должен вот давать вот и руку держать. Зачем? Мне другие песни нравятся по жизни. В жизни гораздо больше интересной музыки, чем та, что навязывается нам государством. Вот, например, не знаю, когда я слушаю некоторых даже российских музыкантов, вот когда я слушаю Земфиру или Мумий-тролля, мне вот гораздо, может быть, больше хочется встать, чем когда я слушаю сомнительные стихи Сергея Михалкова. Понимаете? Вот с моей точки зрения, композитор Земфира и поэт Земфира гораздо лучше, чем Сергей Михалков. Ну, вкус у меня такой. Но мне навязывают этот вкус. Почему навязывают? Потому что государство – это аппарат подавления. Потому что государство – это вот такой способ насилия человека над человеками. И оно возникло не для чего-то, а потому что. Вот. А во всем остальном, в принципе, выглядит логично. Вам не кажется, что Россия может быть первым кейсом в череде новой волны демократизации? Рвется там, где тонко. РФ по сравнению с другими Бразилиями просто страна чудовищных диспропорций. Вы знаете, ваши слова, дорогой Андрей, да богу в уши. Да, это было бы, наверное, круто. Но жизнь – это все то, что в конечном итоге получается хреново. Вот как-то, наверное, можно так это сказать. То есть Мне кажется, что нас ждут очень невеселые перспективы. И шанс на демократизацию, вот ближайшее какой-то вот ближайшей обозримой перспективе для России, я не вижу. Я буду очень рад ошибаться. Опять же, я не страдаю на самом деле. Я предпочитаю не впадать вот в обратное юродство, то есть не включать профессора Липсица и не кричать: «Ой, караул, караул, все умрут завтра, все погибнут». Нет, хочется быть, конечно, оптимистом. Но вообще, на самом деле, давайте дождемся вот этой волны демократизации. Собственно, что гадать на кофейной гуще? Когда начнется волна демократизации, она, безусловно, начнется. То есть вот это то, что группа Scorpions называла Wind of Change. Вот когда этот Wind of Change подует, вот тогда нам будет понятно. США также навязывает гимн, флаг и другую символику государства. Ну, ей-богу, вот это, кстати, это фанатство американцев от своего флага и гимна мне тоже, например, непонятно. Вот, ну, мне не нравится этот матрас со звездами, понимаете, вот этот полосатый матрас во мне тоже не вызывает никаких чувств. Американец я был бы или не американец, вот был бы я американец, наверное, бы тоже не вызывал никаких чувств. И трехцветная российская тряпка во мне не вызывает вообще никаких чувств. И красный флаг во мне никаких чувств не вызывает. Мне вообще очень сложно представить, что должно с человеком произойти, чтобы вот это все это вызывало хоть малейшие чувства. Почему это людей цепляет? Для меня это искренне непонятно. У меня государство ассоциируется просто с человеком с дубинкой или с оружием, который хочет забрать мои деньги, а если я не дам ему свои деньги, то а он заберет мою свободу или, того хуже, мою жизнь. Вот как-то вот такое у меня отношение к государству. Ну, вот. Мне за 60. Я отлично помню настоящих ветеранов, мужиков без руки и ноги с одной медалькой. 9 мая они собирались и тихо выпивали. Мне было странно, как они не рассказывают про свои подвиги. Вы знаете, да, мне тоже было
Очень странно, почему дед мне ничего не рассказывал, а все-таки у него, ну, как минимум, была медаль за отвагу. Эта медаль за отвагу у меня в Уфе осталась, то есть она вот в большом наборе этих медалей есть. Вот, я так понимаю, она там самая ценная его военная медаль. И мне он никогда не рассказывал, куда она у него появилась. И сейчас, ну вот, когда я уже, надеюсь, стал взрослым человеком, мне понятно, почему. Я думаю, что сейчас это становится более-менее понятно, что заново это все проживать даже в рассказе очень не хочется. То есть просто вот человек так стремится уйти от ужаса, потому что ничего романтического, ничего хорошего в войне нет. Как вы относитесь к творчеству Марка Солонина? Я иногда слушаю то, что он делает. У него есть моменты, когда его очень заносят. То есть меня очень удивило целый его цикл видео, где он, кстати, еще совпадал с началом войны, то есть он был там в марте 22 года, где Марк Семенович рассказывал вот про Степана Бандеру, ну, в принципе, справедливо рассказывал, но у него была такая гипотеза, что, ну, он ее открыто не высказывал, но можно было догадаться. Интересная гипотеза о Степане Бандере, что тот был просто платным агентом. Вот, это выглядело очень любопытно. И вот это я называю, это то, что называется «Солонина заносит». То есть его заносят как бы куда-то не туда. Вот если не считать моментов, когда его заносят, то он достаточно добросовестный исследователь. Надо понимать, что он очень хорошо излагает те вещи, которые относятся к рационально-техническому. Вот у него такой взгляд очень рационально-технический на все. А это очень проигрышная позиция в историческом анализе, потому что если вы пытаетесь смотреть на историю рационально, то или вам придется сойти с ума, или вы волей-неволей наткнетесь на конспирологию. То есть вы будете подвержены конспирологии, и немножко конспирологии у Солонина есть. И это, конечно, не круто. Но эта конспирология вытекает не из-за того, что он городской сумасшедший, как там, не знаю, какой-нибудь историк Спицын, вот, а из-за того, что он пытается все рационализировать. Вот в истории историю нельзя рационализировать. История во многом вещь иррациональная. И это важно. Вот это... В историю я бы добавил исходно презумпцию иррациональности, потому что большая часть исторических событий, они не имеют никакого рационального объяснения и никакой рациональной подоплеки. Так. Интересно, что было бы, если бы Россию управлял такой крепкий хозяйственник Лукашенко. Вы знаете, я не думаю, что что-то бы кардинально в этом смысле поменялось. Вот крепкий хозяйственник Лукашенко, он же на самом деле во многом те же яйца, только в профиль. Он просто более опереточный. Вот это его вычурная народность и вот это его реноме колхозного болвана. То есть он же вот просто выходит и говорит: я Александр Лукашенко, деревенский идиот, деревенский дурак, как бы. Это просто такой вот образ, просто такой вот штрих к портрету, имидж. В реальности он, ну, просто кровавый садист, как бы. Чем один кровавый садист будет отличаться от другого кровавого садиста, все зависит от того, ну вот, насколько работает фантазия у сценариста фильма ужасов. Вот. А так это же реноме как бы деревенского дурака, оно же только призвано залакировать вот личину достаточно маниакальную. То есть, да, он просто маниакальный человек. Очень маниакальный человек. Не вполне психически здоровый. Ну, любой диктатор не вполне психически здоровый человек. А точнее, очень психически нездоровый человек. Вот. Поэтому мне кажется, что не сильно бы отличалось. Меня забанили на канале Солонина за то, что он пытался смягчить план ОСТ, а я ему указал, что он не привел записку Байнца, краеугольный камень плана ОСТ. Ну, здесь Марк Семенович поступил очень незаслуженно, очень нехорошо. Ну, тогда не демократизация, а череды развалов и спадания в хтонь и архаику. Вот, я думаю, где-то посередке пройдет этот вектор. То есть вот как-то вот, вот чему история учит, то будет оно не так не сяк, вот как мне кажется, что вот исторический путь – это вот тот самый средний сын. То есть это не умный и не сильный детина, это и не вовсе дурак, это вот не так и не сяк. Вот как-то вот так это работает. Поэтому мне кажется, что будет что-то вот посередине. К сожалению, Ибрагим, до сингулярности, когда личная свобода и жизнь будет наивысшая ценность, а агрессия будет такой же дикой вещью, как каннибализм сегодня, нам еще далеко. Мы уже ее не застанем. Ну, нам, безусловно, до нее еще далеко, но у нас есть шансы, мне хочется верить, что у нас есть шансы ее застать. То есть все-таки история ускоряется. Как бы, понимаете, я могу судить только по своей жизни, но когда я был ребенком, не было никаких сотовых телефонов. А сейчас невозможно себе представить жизнь без сотовых телефонов. Правда? То есть прогресс летит вот просто с какой-то космической скоростью. И уж точно невозможно предположить, что будет там через 10-20 лет, там, тем более 30 лет. А я все-таки надеюсь, что мы с вами будем жить долго. Ну, вот. Россия – это страна, в которой надо жить долго. Давайте просто будем долго жить. Ну, вот. Это самая правильная стратегия. Что бы ни происходило, желательно смерти избегать, а жить продолжать. Вот. Поэтому, если мы будем продолжать жить, то, может быть, мы застанем что-то очень хорошее. Точнее, мы обязательно что-нибудь хорошее застанем. Последний вопрос от меня. Как считаете, какая судьба ждет персонажей типа Кадырова? Вот он точно не вписывается уже просто ни в какие рамки 21 века. Вы знаете, я думаю... Я не большой фанат разбирать отдельные персонали, тем более это на самом деле опасно. То есть это опасно вот буквально разбирать какие-то отдельные персонали, особенно такие. Я скажу проще. Все путинское уйдет с Путиным. Кончится Путин, все путинское с ним закончится. А останется только то, что прекрасно могло существовать и без него. Знаете, вот есть огромное количество российских чиновников, которые совершенно легко функционируют без всякого Путина. Они как бы сами по себе люди полезные. Вот я не знаю там насчет какого-нибудь Михаила Мишустина, существует ли такой персонаж без Путина. Ну вот, например, Антон Силуанов легко существует без Путина. Эльвира Набиуллина легко существует без Путина. Есть некоторое количество губернаторов, которые существуют без Путина. Я подозреваю, что даже какой-нибудь Сергей Владиленович Кириенко легко существует без Путина. А есть персонажи, которые не могут существовать без Путина. И те, которые не могут существовать без Путина, естественно, без Путина существовать и не будут. Ну, просто потому, что их главное преимущество заключается в том, что у них вот есть Путин. Вот. Понимаете, то есть у Вячеслава Володина главное достижение в жизни – это Владимир Путин. Он по-другому не нужен, от него смысла нету. Он бессмысленный человек. Понимаете, вот ключевая ставка или бюджет, или управление регионом, или строительство дорог. Вот эта вещь, она существовала столетия без Путина и просуществует еще столетия после Путина. А вот целовать задницу Путина можно только при живом Путине. Можно, конечно, это исхитриться и сделать это как-то и без живого Путина, но не советую это представлять. Поэтому я бы все существующие в России персонали оценивал только с той точки зрения, могут ли они существовать, имеют ли, точнее, вообще хоть какой-то смысл их существования без Владимира Путина. Вот огромное количество чиновников могут существовать без, а какое-то количество не может. Просто не может, потому что они бессмысленные. Это вот лишние люди, от них нету толку. Отправь их на Венеру, ничего не поменяется, ну, кроме бытовой жизни их родственников. А мне хочется прыгать от радости под гимн и махать флагом. Вот мы с вами, дорогой Алекс, очень отличаемся этим. То есть мы очень в этом смысле разные люди. И я, например, не могу представить, как это может вот вызывать какие-то чувства. Толя учит, что если вы затягиваете проблемы, это плохо. Но если вы прямо долго не можете решить проблему, то она, скорее всего, решится сама собой в новом витке истории. Да, наверное, так. Вот. То есть, ну, опять же, история – это не то, чтобы такая наука со строгими законами. То есть, да, вот вы привели пример земельный вопрос в истории России, но есть же вопросы, которые вообще, в принципе, ну, не имеют решения уже там много веков. Например, вопрос неравенства. Россия – это не просто, вот эти есть некоторая объективная проблема неравенства, она важна, а есть вот проблема неравенства, так скажем, отдельно с российской спецификой. Потому что Россия вообще государство не просто казенное, Россия государство сословное. Понимаете, вот работая в одной очень крупной компании, вот имея опыт работы в очень крупной компании, ну прям такой очень масштабной компании, я столкнулся с тем, что такое сословное общество. Вот я беру телефонный справочник компании, там исключительно внутренние номера, и там целые плеяды фамилий, то есть там Иван Петрович, Петр Иванович, а за ним Алексей Петрович и так далее. То есть они прям династиями идут. И я прекрасно понимаю, что в моем отделе вот есть эта династическая наследственность. То есть то вот сын такого-то, он вот будет занимать свой пост, точнее, он будет занимать пост своего отца. Если я с этим ничего не сделаю, как бы я ни работал, лучше ли я буду работать, хуже ли я буду, это ничего не поменяет. Он обречен занимать должность своего отца. Понимаете? То есть сын полковника никогда не станет генералом, потому что у генерала есть свой сын. И вот эта проблема неравенства, проблема закупорки социальных лифтов, она вообще в России никак не решается, в том числе и сама собой. Вот. И не решается уже много-много времени. И вот эта сословность, которая постоянно воспроизводится на новом витке, это вот проблема, по всей видимости, не имеющая решения. Хотя, может быть, когда-нибудь... Олег, я представитель старшего поколения, я не представляю, как можно верить пропаганде, ведь я все это видел еще 40-50 лет назад. Но если, понимаете, здесь логически есть некоторая вот такая уловка. Я попробую ее воспроизвести. Если это существовало 40-50 лет назад и работало, то что мешает этому существовать спустя 40-50 лет? Это же когда-то работало. То есть, тут наоборот, если это работало раньше, значит, имеет некоторые шансы, не абсолютно и далеко, но сработает сейчас. Поэтому тут как раз все наоборот. Именно потому, что это работало раньше, они не смогли ничего нового придумать. И пользуются, работают по старым чертежам. Вот. Да, дорогие друзья, я присоединяюсь к Любови Курахиной и тоже поздравляю вас с наступающим праздником. Ну и вообще майские праздники все-таки на самом деле время позитивное. А я почитаю вопросы из Телеграма и будем потихоньку заканчивать. Вот был вопрос не в комментариях к видео. Многие разделяют мнение, что Трамп социально близок к Путину, стремится устроить диктатуру, сконцентрировать власть, сформировать примерно такую же жесткую структуру вертикали власти. Может, не совсем Путин по-путински, по-муссолиниевски или по-пиночетовски. Однако здесь есть противоречие, так как в таком случае он наращивал госаппарат, расширял бюрократию, открывал бы все новые и новые департаменты и так далее, чтобы увеличить контроль. Но он, наоборот, сокращает, причем завидными темпами, настойчивостью, бескомпромиссностью. Вопрос, как вы для себя решаете данное противоречие, если, конечно, задумывались об этом? Ну, вообще говоря, огромное количество компаний по сокращению бюрократии заканчиваются увеличением масштаба бюрократии. Такое тоже бывает часто. Вопрос в том, как это проводить. То, как проводит этот Трамп, он же бьет по той бюрократии, которая невыгодна ему, Трампу. То есть по тем организациям, в которых он видит засилье вот этих самых ненавистных ему демократов. Но чем-то же он должен заполнить эти организации. Вот простой пример USAID. Да, USAID раздает безумное количество денег и создается ощущение, что незнамо кому. Но Америка не может не иметь такой организации, которая будет продвигать свое влияние везде по земному шару. То есть, значит, на ее даже, кстати, не упразднили. Ну вот, во всяком случае, сначала нацеливались полностью упразднить эту организацию, а потом все-таки решили не упразднять. Это же значит, что он не хочет сократить, он хочет заместить. Очень важно, чтобы сокращение было сокращением, а не замещением. Когда какой-то политик, особенно популистского толка, говорит о том, что я разгоню вот них, он же не договаривает вторую часть фразы. Я разгоню вот этих и посажу туда своих. И посажу в конечном итоге еще больше. Это примерно как вот история с тем, что чиновники когда-нибудь наворуются. Они же никогда не наворуются. Потому что желудок у человека один, а вот ментального желудка-то очень много, и родственников очень много. Чем богаче ты становишься, тем больше у тебя родственников. Тоже известный парадокс. Поэтому не всегда сокращение бюрократического аппарата – это сокращение бюрократического аппарата. Иногда это замещение бюрократического аппарата. И это очень-очень важный нюанс. Теперь, что касается, собственно, построения жесткой вертикали власти. Я не думаю, что хотя бы теоретически это в Америке возможно. Ну, не та эта страна. Вот насколько в России, Россия склонна к формированию вертикали власти, потому что у России есть вот такой извечный глюк, ощущение собственной громадности. То есть Россию преследует постоянно вот этот глюк, что она слишком большая. Россия же чудовищно маленькая страна. Она во всех смыслах очень маленькая. Это небольшое государство. Оно, кстати, достаточно гомогенно в плане населения. Да, в ней есть очень такие специфические регионы, вроде там Северного Кавказа. Но в основном она достаточно гомогенно устроена. Даже национальные республики в ней устроены достаточно однородно. То есть я не скажу, что жизнь в Башкирии отличается от жизни там какой-нибудь Самарской области, которая совсем неподалеку. Я долгое время жил и там, мне есть чем сравнивать. То есть В России есть вот этот глюк того, что она такая большая, то вот ей нужна вертикаль. Вот эта вот модель имперского мышления, она вот так работает. Поэтому, конечно, есть ощущение, что срочно надо... А в Америке, я не знаю в Америке, какой глюк на сей счет, какое представление у американцев об Америке. Но вообще говоря, это же Соединенные Штаты Америки. То есть это набор государств. Каждый штат – это все-таки квази-государство. Это квази-государство с сильным низовым самоуправлением. Как в нем построишь вертикаль? Знаете, вот можно посмотреть любое видео, где какой-то очередной губернатор вот сидит перед Путиным и докладывает ему. То есть вот Путин сидит, развалившись в своем кресле, вот он тут барин, он тут хозяин. И вот сидит, вот, неважно какой губернатор, такой скромненький, на штучке, вот, и что-то ему лепечет. Это Россия, да. А представить себе, что в Соединенных Штатах какой-нибудь губернатор Флориды приедет и будет вот докладывать президенту и на полусогнутых, я себе такое представить не могу. А что тогда есть вообще вертикаль? Вот вертикаль – это и есть вот построение вот этого, когда ты господин, а везде твои вассалы. То есть, ну, это невозможно, я вот не верю. Но то, что у старины Фредовича может быть такой глюк, вот теоретически я представить себе могу. Так, вопрос Лары Ир. Ну, тут вопрос еще и Леониду Александровичу был. Ну, Леониду Александровичу я переслал его, он в частном порядке ответит. Куда уверенность у ВВП, что он застанет наследие СВО? Понятно, пилить Шура, пилить, и тактика понятна. Как-то в Кремле уверены, что сработает. А ведь вариант с заморозкой вполне возможен, учитывая большую мотивацию ВСУ и выпуск фильма про Путина, написанный к 25-летию в Кремле. Я понимаю, многим хочется долгой жизни, но насколько быть уверенной в этом? Символично, что сейчас СМИ и провалы переводят в успехи. Чем и пользуются политики всего мира. Я, кстати, помню передачу про быт Путина в 2012 году после выборов программы НТВ «Центральное телевидение» про расписание. То это как не любование собой, как после 2014-го, и не является ли это признаком немного отрыва от реальности. Откуда эта уверенность, что на него не свалят все неуспехи? Спасибо за годы съемок, ответы, просвещения. Вам и Лару здоровья, семьям. Большое спасибо вам за пожелание. Дело в том, что вот, я не знаю, это к нему, ну, в смысле, к Владимиру Путину, пришло недавно такое, или это с ним было всегда, но он все свое правление строит на принципе, что его ждет вечность. То есть, что он вот бессмертный. Он выжег всякую идею наследования власти. Это понятно. Выжег все институты. Понятно, почему это сделал. Он считает, что он всех пересидит. Он в этом смысле в себе уверен. Потому что, вообще говоря, любой даже диктатор, он... Даже вообще, кстати, такой диктатор, как Лукашенко, он как-то пытается смотреть в будущее после себя. Владимир Путин живет не просто по принципу «после нас хоть потоп», а «после нас не будет никогда». Он в этом смысле живет экзистенциально. То есть он живет будто так, будто бы он вечный. И живет так достаточно давно. Он никуда не торопится. Он никуда не торопится, и это его фишка. Это интересная его фишка. Коко все-таки даже диктаторы склонны обычно заглядывать вот хотя бы на шаг вперед. А этот нет. И самое главное, что и окружение его живет вот абсолютно по такому же принципу, будто бы они все вечные. Это очень странно, но я ничем не могу объяснить этот феномен. Именно поэтому... Хорошо, что Путин не снял фильм «Мои первые 25 лет». власти. Понимаете, ведь есть ощущение, что он рассчитывает на вторые 25 лет. То есть он говорит: Роберт Мугабе, подержи мое пиво, сейчас я тебе покажу, как надо. Вот. С чем это связано, я не знаю. Но это какая-то прям самая его большая. В этом, кстати, очень много его силы. То есть в этом он же, собственно, так и войну ведет. То есть, когда Блицкриг не удался, он сказал: так, ребят, я вас один хрен пересижу. И он убежден, что он всех пересидит. Мне торопиться некуда, у меня все хорошо, я вас всех пересижу. Откуда это? Это можно представить себе только если хорошо себе представлять психологию этого человека. Я подозреваю, что, скорее всего, вот как Леонид Александрович ответил, он хочет, чтобы мы так думали. То есть он хочет, чтобы мы верили в то, что это только первые его 25 лет, что нас впереди ждут еще 25 лет с ним. Вполне возможно. То он на самом деле думает, непонятно. Но вот такой странный человек, неторопливый. Ну. Дорогие друзья, мы с вами уже 2 часа. Я надеюсь, что вам было интересно. Большое спасибо всем, кто был все это время. Всем, кто задавал вопросы, большое спасибо за донаты, большое спасибо за ваше участие, большое спасибо, в конце концов, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось, дизлайки, если вам не понравилось. Вот. Я прошу прощения, что в Телеграме, я подозреваю, что в Телеграме так немножко барахлила трансляция. Вот. Но это уже проблема именно на стороне Телеграма. Я очень пытался править этот стрим Телеграм. Вот. И я знаю, что, наверное, что-то в Телеграме у нас было не то. Вот. У меня на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока. До свидания.